Мы продолжаем исследование второго послания к Коринфянам, и прежде чем начнем рассматривать 12 главу второго послания, давайте немного вспомним о том, о чем мы прошлую среду с вами рассуждали. Та часть, на которой мы останавливались, содержится во второй половине 11 главы. Апостол Павел говорит: «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». И вот эта вторая часть 11 главы второго послания к Коринфянам посвящена, ну, если так можно выразиться, тому, как апостол Павел хвалится. А с чем это связано? Сверхапостолы, гиперапостолы, как они себя называли, те, которые превозносились, говорили, что мы самые-самые, и пытались оказать влияние на Коринфскую церковь так, чтобы устранить апостола Павла и увести верующих от Христа, пытались доказать свое превосходство над ним. Они ему бросали вызов, они как бы приглашали его силой помериться, силой знания своего, силой красноречия, силой влияния. И апостол Павел, кажется, на этот вызов откликнулся и стал хвалиться. Но в конце концов оказалось, что он хвалится не силой своей, а чем? А хвалится немощью. «Если нужно мне хвалиться, 30 стих 11 главы, то буду хвалиться немощью моею». И в этой части он перечислял свои немощи. Три раза били палками, однажды камнями, три раза терпел кораблекрушение, находился при смерти и так далее, и так далее. Таким образом, он говорит о своем превосходстве над сверхапостолами. Превосходство это заключается не в том, что он лучше их в том, в другом или в третьем, а в том, что он осознает свою зависимость от Бога, ибо сила Божья является в немощи. И 12 глава как раз и посвящена развитию этой мысли апостола Павла. Давайте мы прочитаем первые 6 текстов. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям, откровениям Господним. Знаю человека по Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». Давайте мы подробнее остановимся на этих первых 6 стихах. Апостол начинает с такой фразы: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям, откровением Господним». Ну, из этого, наверное, можно сделать вывод, что эти соперники, сверхапостолы или лжеапостолы, которые пытались церковь, которую создал апостол Павел, увести от Христа, соперничали с ним, считали видение или способность впадать в транс, способность видеть сны или получать какую-то информацию из космоса, как хотите это назовите, подтверждением своего превосходства, подтверждением своего апостольства. Мы знаем, что второе послание к Коринфянам, оно посвящено во многом ответам на эти претензии со стороны апостола Павла. Они говорили: вот видите, мы видим эти видения, мы общаемся с космосом, мы получаем информацию, а он эти видения не видит. Какой он апостол? Они обвиняли его в слабости. Помните, апостол Павел говорит: вот вы говорите, я заочно силен, а когда приду, то слаб. Они обвиняли его в отсутствии красноречия, что речь его незначительна. Они обвиняли его в духовном невежестве. Апостол говорит: вы считаете меня невеждой в слове. Они обвиняли его в том, что он даже от помощи отказывался со стороны Коринфской церкви. Согрешил ли я тем, что унижал себя и пользовался вашим вашим подаянием, вашим пожертвованием. И теперь они обвиняют его в том, что он видения не видит, в том, что он информацию никакую не получает. «Какими видениями ты можешь похвалиться?» – как бы спрашивает его. И он отвечает: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». И дальше он начинает хвалиться, ну или рассказывать о своих опытах. И обратите внимание, в втором стихе, как он это начинает делать. Он не говорит «я», а что говорит? «Знаю человека, вроде бы не обо мне». И о себе он таким образом говорит как бы от третьего лица. «Знаю человека во Христе, который 14 лет назад, в теле или не в теле, восхищен был до третьего неба». Он как будто бы не желает признавать себя как того, кто это видение получил. Те, кто достигали этого просветления или видения видели, хвалились своими опытами. Они возвышали себя и говорили: «Я выше тебя, я лучше, я знаю то, что ты не знаешь». Апостол Павел так не поступал. И даже тогда, когда он должен был что-то рассказать о своих опытах, он говорил это от третьего лица. Он говорит: «В теле ли или не в теле, не знаю, но восхищен был до третьего неба». Возможно, те, кто впадали в транс, те, кто видели видение, подробности сообщали. Может быть, вы тоже с такими встречались моментами, когда эти ясновидцы начинают рассказывать, как душа отделяется от тела, или что-то там еще отделяется от чего-то, как начинается путешествие по каким-то мирам, и так далее, и так далее. И вот сообщая такие подробности, ясновидцы таким образом как бы придают вес тому, что они рассказывают. И уже не важно, правду они говорят или обманывают, но когда эта сказка начинает завораживать слушателей, то все начинают этому верить. Апостол Павел, рассказывая о своем опыте, ни в коем случае не хотел быть похожим на этих ясновидцев. Поэтому он говорил: «В теле или не в теле не имеет никакого значения. Вообще об этом судить никак нельзя, потому что Бог только знает, как Он посылает видение человеку и открывает те или иные свои тайны». И он не описывает здесь в этом смысле никаких подробностей и делает это специально для того, чтобы в этом своем описании не быть похожим на тех ясновидцев, которые хвалились своими способностями. И он говорит только несколько деталей, две, по крайней мере. Во-первых, то, что это было 14 лет назад, а во-вторых, то, что он восхищен был, как написано, до третьего неба. И еще одна деталь, что он слышал там неизреченные слова. Восхищен до третьего неба в рай и слышал там неизреченные слова. И больше никаких подробностей, что за слова, каким образом он туда был восхищен, какой смысл того, что он там услышал. Апостол Павел специально скрывает это, для того, чтобы не подумали, что он пытается соревноваться с этими ясновидцами. Когда он говорит о том, что это видение было 14 лет назад, то если попытаться сопоставить то время, которое находился в путешествиях, те события, которые прошли, видимо, это видение было каким-то образом связано с его обращением. Потому что примерно 14 лет назад, от того момента, как он был в Коринфе, или писал письмо в Коринфе, примерно, произошла встреча на дороге в Дамаск, произошло его обращение. И после этого он начал свои миссионерские путешествия. Что касается третьего неба, наверное, апостол Павел не является географом неба, да? И информация о том, сколько небес, наверное, мы не получим, но можно каким-то образом объяснить это его высказывание тем, что древние представляли устройство Вселенной как бы из трех уровней. Небо – место обитания Бога, земля – место обитания человека и подземное царство, царство умерших. И основано это восприятие было или понимание на зрительном восприятии. То есть, если вы посмотрите глазами на этот мир, то вы увидите как бы три уровня. Небо, то, что над вами, землю, на которой мы находимся, и то, что ниже земли. Интересно, что это трехчастное восприятие мира в истории сотворения приводится. Небо, на котором светило, животные, растения, человек, который на земле, и рыбы, которые в воде ниже земли. Интересно, это даже перечисляется и в заповеди. Таким образом, небо – это третье небо, это просто небо. Это как бы третья полка Вселенной или третий уровень места пребывания Бога. В какой-то степени это отражено и в тексте, который мы с вами читаем, размышляя о втором пришествии. «Сам Господь при возвещении и гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на облаках». Вот это третье небо или небо. «Встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. Далее апостол говорит: «Собою же не похвалюсь». Почему? «Да чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит». 6 стих. «Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами своими». Почему апостол Павел с такой осторожностью рассказывает о опыте, который он когда-то пережил, о видении, которое он видел? Во-первых, апостольство Павла утверждалось не на его каких-то заслугах, не на его каких-то талантах, а на чем утверждалось? На том, что сам Христос встретился ему на дороге в Дамаск, вошел в его жизнь и поручил ему быть апостолом. И ничем другим, ни видениями, которые он мог видеть, ни образованием, которое он получил у ног Гамалиила, ни теми, той властью, которую из рук Синедриона он принял, ничем его апостольство не обосновано. Оно обосновывается или основывается только на одном, на том, что сам Христос выбрал его из многих других и поручил ему быть его апостолом. Интересно, что, читая внимательно книгу «Деяния апостолов», например, вы увидите, что на самом деле апостол Павел видел видение. Он имел эти духовные опыты встречи с Господом, который говорил ему явно. Ну, хотя бы вспомните эту историю его обращения на дороге в Дамаск. А что это было, как не встреча с Господом, как не видение, которым открылся ему Господь? Вот как он рассказывает об этом в 22 главе книги «Деяния апостолов». Лука записал этот рассказ с 6 стиха. «Когда же я был в пути, приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. И я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Ты кто, Господи?“ Он сказал: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь“». Что это было? Это был опыт, это было видение встречи с Господом. В следующей главе, в 23 главе книги «Деяния апостолов», он описывает опыт ободрения своего или видение, которое ободрило его. Так как раздор увеличивался, мы знаем, что апостол Павел был арестован в Иерусалиме и решалась его судьба, раздор увеличился, то тысячи начальников, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды и отвезти в крепость. Представляете, какая ситуация? Апостол Павел думал, он придет в Рим, он принесет дары от языческих церквей, они его встретят хорошо, помогут ему собраться в новое путешествие в Испанию, в которое он собирался. Но все вышло не так, как он думал, он был обескуражен. он нуждался в ободрении. И в следующую ночь, 11 стих, Господь явился ему и сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». А что это было? В следующую ночь Господь явился мне и сказал. Или вспомните историю с его планами посещения Македонии, миссионерского посещения, 16 глава с 9 стиха. Мы читаем: «Миновав миссию, мы пришли в Троад, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. После сего видения тотчас мы продолжили и отправились в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Или еще один текст я вам приведу. В 18 главе книги «Деяния апостолов» в 9 стихе сказано так. Это посещение как раз апостола Павла Коринфа. Это проблемы, которые, или приключения, которые угрожали его жизни. И в 9 стихе 18 главы он говорит: «Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай“». А это что было? Как же он так говорит, что не полезно хвалиться мне, и видений у меня особых не было? Ну, знаю я о человеке, который видел это видение, а себе скромно умалчивает, потому что вся жизнь его была жизнью, которой сопровождал его Господь, в которой он его укреплял, в которой он направлял его стези, в которой охранял от опасностей, угрожавших ему. Вся жизнь его была одним большим видением. Но видения эти, о которых мы с вами прочитали, были не экстатические видения, когда в транс впадал ясновидец, когда он начинал путешествовать по мирам, получать тайную информацию и превозноситься потом над всеми и говорить: «Я знаю больше, чем вы, и лучше, чем вы, могу о тех или иных вещах судить». Но видение, которое видел апостол Павел, это своего рода беседа с Богом. Это диалог, это ответ на его размышления, ответ на его молитвы, ответ на те вопросы, которые он Богу задавал. Это диалог с Богом. И в этом смысле эти видения были очень личными. Они не предназначались для того, чтобы ими хвалиться можно было, для того, чтобы превозноситься можно было над другими. И в этом смысле они коренным образом отличались от тех якобы видений, которых видели эти сверхапостолы или лжеапостолы. Во-вторых, апостол Павел, видимо, не считал вот такого рода видение чем-то значимым или чем-то таким, что может служить подтверждением апостольства, подтверждением особой какой-то значимости и силы. Помните, когда-то он говорил о даре языков в первое послание к Коринфянам, 14 глава, 18 стих. Он сказал: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и в других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Очень это место мне напоминает и то, что мы с вами прочитали. «Таким человеком могу похвалиться, а собой нет. Впрочем, если захочу, то не буду неразумным. Но удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели то, что видит и слышит от меня». Другими словами, апостол Павел обладал всеми необходимыми дарами, всеми необходимыми способностями и силой для совершения служения, но он никогда не выставлял это на показ, не хвалился этим. Почему? Потому что он верил, что все, что у него есть, это не его, не его заслуги и не повод хвалиться, а это дар Божий, это благословение Божие, это сила, которая совершается в его немощи. И, наконец, в-третьих, он не хотел выставлять свои откровения и видения, потому что его служение являлось свидетельством, как мы уже говорили, силы Божьей, а не его силы. Апостол Павел, и это хорошо видно в его послании, очень тонко ощущал грань между верой и между самоуверенностью. Вы задумывались когда-нибудь над тем, что между верой и самоуверенностью только один шаг? Нам иногда кажется, что мы веру в Бога сильную проявляем, на самом деле мы можем проявлять веру в самих себя. И таким образом искушаемся, как и апостол искушался, приписать славу себе. Вот у меня сильная вера, вот благодаря моей сильной вере совершается то-то и то-то. Но благодаря ли вере сильно совершается, или благодаря Богу, который совершает через человека чудеса? Поэтому апостол Павел очень осторожно рассуждал о своих каких-то преимуществах, потому что он тем самым не хотел дать повод слушающим его увидеть в нем какого-то сильного человека или очередного сверхапостола. Он был, или целью его жизни, целью его проповеди было направить взоры христиан, взоры слушателей на Христа. И вот об этом в 4 главе 2 послания к Коринфянам мы с вами читали с 5 стиха. «Ибо мы, – пишет он, – не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема кому? Богу, а не нам». Вот здесь мы находим ответ на вопрос, а почему? Он говорит, не полезно мне хвалиться. Потому что он хочет, чтобы все его служение было направлено на то, что слава Богу, а не нам, как он говорит. Мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа, Господа нашего. Поэтому включиться в соревнование с этими сверхапостолами, которые побуждали его, ну давай померяемся силой, давай посчитаем, у кого больше видений, кто более красноречив, кто более влиятелен, означало надеяться на себя, означало выдернуть свою руку из руки Божьей, означало то, что он должен был направлять свой путь самостоятельно, как он считал нужным. Но апостол Павел этого не хотел. Мы знаем хорошо, что в своей жизни у него был, в его жизни был период, большой период, длинный период, когда он полагался на свою силу, на власть, которая у него была, на то, что он мудр и свой путь жизни может направлять правильно. Но он шел по этой дороге до тех пор, пока не встретился ему Христос, который указал на истину его предназначения в этой жизни и одарил своей силой. Давайте мы дальше продолжим чтение 12 главы 7 стиха по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Жало по-гречески сколопс или заноза, которая никак от которой избавиться нельзя, которая приносит боль. И далее он говорит, это заноза или ангел сатаны удручать. Удручать, если буквально перевести это слово, это значит бить, оскорблять. О чем здесь идет речь? Может быть, речь идет о физическом каком-то недуге, которым страдал апостол Павел. Трудно сказать. Кто-то предполагает, что это зрение ослабленное или еще какие-то болезни. Апостол это не уточняет. Что касается ангела сатаны, то здесь это образ, образ допущенных Богом страданий. Помните историю с Иовом? Кто причинял страдания Иову? Вот, может быть, здесь этот образ мы находим также. А почему вот это жало в плоти, этот недуг, от которого страдал апостол Павел, был допущен в его жизни? Он так мешал, может быть, ему? Он мешал, может быть, ему быть более успешным, более влиятельным, совершить больше путешествий, пройти больше расстояний или еще чего-то такого сделать? Каков смысл этого жала? Да. Он говорит, чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть. Жало дано из милости. Жало дано во имя будущего, во имя того, чтобы успехи, дары, видения, которые имел апостол Павел, не стали для него слишком большим искушением. Жало дано ему для того, чтобы он мог вырасти духовно. Точно так же и на нашем пути встречаются трудные обстоятельства, трудные люди, болезни, может быть, которые Бог допускает ради того, чтобы это было своеобразным жалом в нашей плоти, ради того, чтобы мы не на себя надеялись, а ослабленной немощью нашей искали защиту и помощь только у Господа. Помните, как в послании к евреям апостол Павел говорит об опыте Спасителя? Хотя он и сын, однако страданиями навык или научился послушанию. То есть это жало, эти страдания помогают человеку научиться доверию Богу. Апостол пишет: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил это жало от меня». Помните, Спаситель в Гефсимании 3 раза взывал к Отцу в молитве. И здесь он как бы признает опять свою немощь. Бог, несмотря на его веру, несмотря на его заслуги, несмотря на то, что он когда-то избрал его из этого мира быть апостолом, отвечает на его молитву? Не отвечает на его молитву. И апостол Павел понимает, и это урок, который и мы с вами должны извлечь, понимает то, что воля Божия не обязательно в том, чтобы отвечать на наши молитвы так, как мы хотим. Не обязательно исцелить. Иногда болезнь и даже смерть может быть лучше исцеления, если посмотреть на это с перспективы вечной жизни, а не с перспективы временной человеческой жизни. Таким образом, возомнить себя святым или сверхапостолом апостолу мешало жало. Это жало напоминало о его смертной природе, о его зависимости от Бога. Это жало как бы показывало ему, кто он есть, немощный человек, зависимый от Бога. И в этом была сила апостола, потому что это жало помогало ему полагаться на бесконечную, великую и могущественную силу, которую имел Бог. Апостол приводит удивительные слова, 9 стих. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя свершается в немощи». И эта фраза в кавычках, то есть это сказал Господь. Еще одно видение, которое можно упомянуть, которое видел апостол Павел в своей жизни. И, возможно, это видение, невозможно, а точно, это видение оказалось более значимым для него, чем то, о котором он упоминает, которое было 14 лет назад. Потому что апостол стал не просто апостолом, он стал проповедником благодати Божьей. Но не дешевой благодати, а благодати драгоценной. Благодати, которую дает Господь, купивший нас дорогую ценой. Мы хорошо знаем с вами, что существует опасность благодать обесценить, сделать ее дешевой. Ну, как это можно сделать? Если мы будем считать, что благодать подается автоматически. Мы попросили и получили. Знаете, как в советское время автоматы с газированной водой. Копейку бросил, вода полилась. Мы обратились к небесным, к небу, и сразу мы получили ответ. Или признак дешевой благодати – это когда мы Бога делаем должником, что Он якобы должен ответить на все, что мы у Него просим, и подать нам все, что мы хотим. Но скажите, какая цель благодати? Она заключается не в том, чтобы дать нам то, что мы хотим, Она заключается в том, чтобы приготовить нас к чему? К вечной жизни. И она бы была ничтожной и ничего не значащей, если бы цели этой благодати ограничивались исключительно пределами человеческой жизни. Посему апостол Павел и вывод делает: «Посему я благодушествую в немощах» или «радуюсь». Благодушествую можно перевести иначе. «Радуюсь в немощах, обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, я силен, ибо благодать Божия ведет меня этой жизни». Интересно, что с одной стороны, читая жизнь апостола Павла, благодать изливалась в его жизни весьма и весьма обильно. Вот только вдумайтесь, его призвание, разве это не излитие великой благодати на жизнь противника Савла? Подумайте о влиянии его проповеди. Проповедь апостола Павла звучит сегодня и в нашем мире спустя больше, чем 2000 лет. Разве это не обильное излитие благодати в его жизни? Вспомните о тех чудесах избавления, которые он пережил. Он перечисляет эти чудеса несколько раз. И били, камнями побивали, и терпел кораблекрушение, и гонения устраивали. Но вот он жив, и проповедь продолжает звучать. Разве это не великое излитие благодати? Вспомните о тех видениях ободрения, поддержки, которые Господь посылал в его жизнь. Разве это не великое излитие благодати в его жизни? Даже врач личный был апостола Павла в его путешествиях, мы об этом знаем. Как его звали? Лука, да? Который путешествовал вместе с ним, может быть, помогал облегчить страдания того жала, которое было у апостола Павла, и который не просто был его другом и личным врачом, но он еще и оставил книгу «Деяния апостолов», описывающую жизнь путешествия апостола Павла. Разве это не великое излитие благодати в его жизни? Но с другой стороны, благодать давалась как бы по крупицам, как великая драгоценность. Как здесь апостол приводит слова Господа: «Довольно для тебя благодати моей». Отмерено тебе определенное количество благодати, но нельзя ее расточать. Апостол не получил исцеления. Он испытывал противление лжеапостолов, противление иудеев. В его жизни не осуществились его планы путешествия в Испанию. И в конце концов он не исполнил самую главную мечту своей жизни. Он не встретил Спасителя живым, как он несколько раз в своих посланиях писал: «Довольно для тебя благодати моей». И вывод из этого апостол Павел делает: когда я силен, тогда, когда я немощен, тогда я силен. С одной стороны, благодать изливается обильно в его жизни, а с другой стороны, благодать дается по крупицам, ибо это драгоценная благодать. И апостол Павел молится, но жало остается, потому что благодать нужна не сильным, а немощным. Благодать – это зависимость от Бога. Как зависимость от Бога можно прочувствовать только в осознании своей немощи? И надо сказать, что в этом сущность Евангелия как раз и заключается. Спаситель пришел к тем, кого нужно было искупить и спасти. Тех, кто не нуждается в искуплении и спасении, не нуждается и в Спасителе. И помните, в 4 главе Евангелия от Луки Господь говорит, что Бог помазал его благовествовать кого? Нищим, потому что у них ничего нет, они нуждаются в этом. Послал меня исцелять кого? Сокрушенных сердцем, потому что тех, у кого сердце гордо, не нуждаются в этом. Проповедовать кому? Пленным освобождение. Тех, кто на свободе, им нет нужды проповедовать освобождение. Слепым прозрение, зрячим нет нужды проповедовать или исцелять их. Отпустить измученных на свободу, говорит Спаситель. Благодать Божья может излиться только на тех, кто в ней нуждается. Только немощный может просить о силе и испытать силу Божию. И в этом сущность Евангелия, с одной стороны. С другой стороны, в этом и сущность неверия нашего мира. Мир идет своим путем, мир надеется на свою силу, мир в гордости отвергает Божью благодать. И для того, чтобы ощутить ее в своей жизни, подобно тому, как ощутил апостол Павел, нужно ощутить и признать свою немощь. И эту часть апостол Павел заканчивает 11-12 стих, говоря: «Я дошел до неразумения, хвалясь, вы меня к сему принудили», как бы извиняясь. «Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всякими терпением, знамениями, чудесами и силами». Апостол говорит: «Хвалить вам нужно было меня. У меня нет недостатка ни в чем перед другими апостолами». Он как бы подводит итог этой части. Помните, она начиналась в 11 главе, 5 стихе. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Здесь он как бы заканчивает, резюме подводит, делает. «Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостольства оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Апостол себя как бы сравнивает с этими сверхапостолами, но сравнивает не в том, чтобы соревноваться с ними в тех или иных проявлениях даров духовных, видений, сил, знамений, чудес, которые бы он творил, а сравнивает свою немощь с их силой. Они унижали апостола, обвиняли его в немощи, хвалились своей духовностью, своим видением, своими видениями, своим красноречием. А апостол мог бы тоже этим похвалиться, как он пишет. «Признаки апостола у меня были – терпение, знамения, чудеса, силы, но я не этим хвалюсь, а чем? А хвалюсь своей немощью». И вот эта мысль, она проходит на самом деле через все первое и второе послание Коринфянам. Помните, в первом послании он говорил: «Я не хочу ничего знать, кроме Христа и причем распятого». Хотя он мог бы посоревноваться в знаниях. Он был человек весьма образованный, из его посланий мы это видим для своего времени. Он говорит: «Я не силой своей хвалюсь, а немощью, ибо сокровище сие мы носим в глиняных сосудах», говорит он, «о жизни своей хрупкой, о теле своем хрупком. Я гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. Дано мне жало в плоть, ангел сатраны удручает меня», и так далее, и так далее. Апостол говорит не о силе своей, а о своей немощи, потому что сила Божья совершается в человеческой немощи. Итак, секрет силы христианина, секрет служения апостола Павла не в том, чтобы обладать могучей верой, которая горы может передвигать, или молитвой, которая миллионы бесов может изгонять, или умением исцелять, или словом, по которому тысячи людей обращаются и приходят ко Христу. А в чем? А в осознании своей немощи. Потому что через осознание грехов наших мы к благодати приходим. Когда мы чувствуем себя грешными, мы к Богу взываем о прощении. Через сознание нашей немощи мы ищем Божьи силы. Боль и страдания, жало в плоть, которое посылает нам Господь, связывают нас крепче со Христом. Мы учимся уповать на Него, надеяться на Него. И эти уроки «Сила моя совершается в немощи» становятся для нас исцелительными, становятся для нас уроками, ведущими в вечную жизнь. И пусть Господь поможет нам, подобно апостолу Павлу, в том, что происходит в жизни нашей, видеть руку Божию. Ибо, как написано, для любящих Его все содействует ко благу. Пусть наши немощи, наше неразумение, может быть, наши какие-то колебания, наши физические какие-то слабости станут не поводом для разочарования, не поводом для падения, а поводом для того, чтобы уповать на Божию благодать, на то, чтобы она изливалась в нашей жизни, и, видя руку Божью, мы укреплялись в своей вере. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за пример жизни апостола Павла, за Евангелие благодати, которое учит нас, что сила Твоя в немощи нашей совершается. Научи нас смирению, кротости и доверию Тебе. Пусть доверие Тебе, вера в Твою силу и в Твою благодать сопровождают нашу жизнь и наполнят ее, и ведут к вечности. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.